фестивалях «Радио Свобода». С вами далее Алена Тиханович. Працягу гэтай паўгадзіны мы пагаворым пра тое, чаму ў Беларусі перавы творчасць свініны. Як актыўна летам працуюць будатрады і чаму не хапае будаўнікоў. Юрась Бушлякоў параіць, як правільна казаць, рокерша ці рокерка. Ну а ў гарадзенцаў мы запытаем, чаму беларусам гарачую ваду летам адключаюць, а палякам не. Далучыцца да абмеркавання гэтых тэмаў вы можаце па тэлефоне 651-4204. Сябра аргкамітэту ў стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Вячаслаў Шэлях зняў пабоі пасля інцыдэнту, які адбыўся ля ўпраўлення ўнутраных спраў Бабруйскага гарвыканкаму ўвечары 8 жніўня. Як сцвярджае актывіст, міліцыянт у цывільнай вопратцы напаў на яго, калі ён прыпаркаваў свой аўтамабіль на міліцэйскай паркоўцы. Ва ўпраўленні ўнутраных спраў прызнаюць, што такі інцыдэнт сапраўды адбыўся, аднак каментаваць яго адмаўляюцца. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Як кажа Вячаслаў Шэлях, да міліцыі ён прыехаў, каб забраць жонку Марыю з допыту ў справе збіцця дачкі Наталлі. Жанчына інвалід другой групы. Актывіст прызнае, што заехаў на паркоўку пад знак «Рух забаронены». Ён даводзіць, што машын на паркоўцы не было і тлумачыць парушэнне правілаў тым, што да гэтай паркоўкі лягчэй было дабрацца жонцы, якой цяжка хадзіць. Пасля таго, як ён прыпаркаваўся, на яго і напаў чалавек у цывільным.
Бросился на машину с кулаками, начал бить кулаками по стеклу, в шортах и в майке. Дальше я вышел, он начал орать на меня и ломать мне руки. Шмонал за грудки, за майку, просил других сотрудников помочь меня завалить здесь на асфальте. Потом он кричал, что он милиция. Да, приехали сотрудники ГАИ, составили протокол, да, я заехал под знак.
Подае свою версию здарэння Вячаслаў Шэлях. Даведацца про инцидент во управлении внутренних справ Бабруйскага гарвыканкаму не удалося. Супрацовник управы проз телефон поведомил.
Конечно, я знаю про этот инцидент, но на данный момент я не готов его комментировать. Пока проводим разбирательство, комментировать, извините, пока не готов.
Тем часом Вячаслаў Шэлях прошел процедуру снятия побоев. Он заявляет, что у него зафиксованы синяки на обоих плечах. Што да справы аб збіцці 16-гадовай дачкі Наталлі, якое здарылася 27 ліпеня, то Вячаслаў Шэлях кажа, што яму вынікі расследавання пакуль невядомыя. Цяпер праз два тыдні стан здароўя Наталлі Шэлях бацькі характарызуюць як здавальняючы, аднак яна часта скардзіцца на боль у галаве і бессонніцу.
І зараз у студыю да нас дазванілася слухачка, калі ласка, на якую тэму вы хацелі выказацца?
Добрый дзень. Я вот вельмі задаволена, што людзей турбуе лёс курапатаў. Пасля таго, як былі зламаныя крыжы і патаптаныя кветкі, якія людзі садзілі на талаке, магу даць новую інфармацыю. 7 жніўня увечары былі ўсталяваны 15 новых крыжоў. А да гэтага ў суботу былі адноўлены все паламатыя крыжы. І ўлада да гэтага, да гэтай працы не мае ніякага дачынення.
Мы дзякуем вам за актуальную інфармацыю. Я нагадаю, што мы атрымалі актуальную інфармацыю ад нашай слухачкі. Дазваніцца да нас у эфір можна па тэлефоне 651-4204. А зараз навіны з-за кратаў. Андрэй Гайдукоў чакае ў віцебскім СІЗА разгляду сваёй скаргі Вярхоўным судом. Палітвязень Мікалай Статкевіч чарговы дзень народзінаў сустракае за кратамі. 12 жніўня яму спаўняецца 57 гадоў. Навіны збірала Інна Студзінская.
Пры канцы жніўня ў Верховным судзе будзе разглядацца касацыйная скарга Андрэя Гайдукова, якога абвінавацілі ў шпіянажы, паведаміла Радыё Свабода маці Андрэя, спадарыня Вольга.
Адвакат мне сказаў, што можа быць з яго ўдзелам, можа быць без яго ўдзелу, ну, скорее всего, што без яго толькі адвакаты туда паедуць. Інакда прывозяць і туда іх, но рэдка. Пішуць пісьма, прыходзяць не так часта, як хацелася б, ну, а з другой стороны, какие у него там новости могут быть? Пісьма нормальные, он держится, он молодец, жив здоров. Читаю, берегите себя. Это он в каждом письме приписывает нам.
12 жніўня у Миколая Статкевича день народзінаў, які третий раз ён сустракае за кратамі. Статкевичу сповнится 57 годов. Апошним часам листы от яго приходять регулярно, каже Миколова жонка Марина Адамович.
В апошних листах он разважал, по-перше, на тему нацеутворения, где материал будет поставлен на его сайт. Але еще он разважал про тех темы из конфискованного своего листа. Его лист, в котором он писал про шкловскую колонию, был конфискованный и накированный в прокуратуру. И он тычился за уживание в шкловской колонии. Так вот, Микола, прочитавши Димы Дашкевича «Оповед червяк», вычитал зорким боком то, что никто из нас не зауважил, что начальника городской колонии Ковалева, який так само в списке неуязвимых у европейских звезд за катавание над полезневоленными, сняли за шматликих зауживания на промзоне.
У шматликих турмах и колониях цензоры теперь у отпочинку, и листы из неволи не доходят. Давно не писал и Эдуард Лобов, каже его мать из подарня Марина.
Нет пока тихо, но цензор уже вышел, так что что-нибудь, наверное, будет.
2 числа он звонил на день десантника, а он же в 103-й бригаде Витебской служил.
Думала, что не удастся поздравить. Просто год я отправила телеграмму, но так как цензор был в отпуске, телеграмма это вообще не дошла. Вот он позвонил, поздравили лично.
Батьки политвязня Игоря Оленевича тягом месяца гостевали у дачки за мяжой, днями вернулись в Беларусь. Телефонование здараются раз на полгода, каже спадарыня Валентина. С листами так само бывают перебои.
Дочке вернула белорусская почта письмо, которое она послала ему туда, в колонию. Дескать, адрес указан не точно. 3 года, вплоть даже до СИЗО КГБ, точно был указан почтовый адрес. А мое письмо до него дошло с фотографиями нас всех. И он еще отцу написал, что его друзья ему написали о том, что меня все-таки уволили.
Поведомила нашему радио мать Игоря Оленевича.
Навошта советская улада отселяла помежные вёски по войне? Якими методами дейничали службисты? И что это значит быть депортованным с родимы на пару километров?
Ну а полякам свободно, они купаются, рыбу ловят.
И их не отселяли. А зачем нас отселяли было?
Потому что большевики.
Даже их партия не было. Тих коммунистов.
По отказы на гэтые пытанні мы едем у вёску Вялічкавічы Камянецкага району.
З Дмітра Бартосіка пачуеце не ў забаве. Змагаючыся з вірусам афрыканскай чумы, улады працягваюць масавае знішчэнне свіней на прыватных падворках. Эта кампанія ахапіла многія раёны Гарадзенскай вобласці, а таксама шэраг мясцін Меншчыны і Віцебшчыны. Рэкамендавана істотна скараціць пагалоўе ў іншых рэгіёнах, якія пакуль не трапляюць у зону эпізаотыі. Показальна, што дзяржаўныя свінакомплексы, размешчаныя ў непасрэднай блізкасці да ачагоў заразы, ветэрынары пакуль не чапаюць. Ситуацию оглядая Игорь Корней.
Нягледзячы на тое, што ў загадным парадку свіней выразаюць практычна па ўсёй Беларусі, афіцыйнымі асяродкамі афрыканскай чумы прызнаныя толькі 2 месцы: вёска Чапунь Івейскага району і свінакомплекс Лучоса пад Віцебскам. Чапунская пенсіянерка Ганна Булка дагэтуль не можа дайсці ад страты маладой свінкі, а цяпер баіцца, што ветэрынары замахнуцца і на астатніх яе гадаванцаў.
Я кажу, дзетачкі ж, маё здаренька парасётка, на што браць? А чаму не ўсе здарова пабралі? Мне нічого не казалі. Можа, гэтым малодшым, каторы мая ўжо баба старая.
У вас больш нічого не засталося?
Ну, курачкі 4 і сабачку трымаю. Ты раз спускала, ўжо цяпер не спускаю, бо, кажам, часам не можна. Уна нас спускала, вот. Думаю, хай палетая. А цяпер тоже не спускай, не надо. Бо думаю, шкода, ці заб'юць, ці што. Так ужо хай будзе хоць сабачка.
Тым часам геаграфія вайны са свіннямі імкліва пашыраецца. Да сярэдзіны жніўня забіць свіней настойліва рэкамендуецца жыхарам бальшыні раёнаў Гарадзенскай вобласці. Перадусім знішаецца жывёла, якая ўтрымліваецца ў так званай другой зоне пагрозы. Ваўкавыскі, Боранаўскі, Дзятлаўскі, Зэльвінскі, Скідальскі, Мастоўскі, Шчучынскі ды іншыя раёны. Ашмянскі фермер Іван Гарлукович у выніку санітарных захадаў адразу страціў амаль 650 свіней. І хоць да канца месяца яму абяцаюць матэрыяльную кампенсацыю, наўрад ці яна пакрые галоўную справу апошніх гадоў.
Мне заключэнне далі інфекцыйнае забаляванне. А я ж не лабарант, што я знаю. Там 649 жалоб было.
Чым вы зараз займаецеся? Ліквідавалі вашу справу асноўную?
Да, аб'яўленне, буду купляць быкоў і коней. Буду коньмі папрабую займацца. То, что свинарники пустуют, люди без работы. Сам не люблю без работы. У меня сад большой посаженный, мне 10 гектаров сада. Хочу досадить в этом году до конца. Надо обгородить. здесь по парадку. Работы хватает, лишь бы было желание. Меня не выбьешь, Галей, не такого характера. Я выбиванный уже несколько раз. Кто ничего не мает, то ничего не тирает. Давнейшая старинная пословица.
Первый творчий свинины уже привела до елишку у крамах и на рынках. Гандляры наракаюсь на низкий попыт. Многие споживцы не верят, что уживать свиное мясо беспечно и не купляют его. Апроч того, кордоны выставила Россия, основный импортер свинины. Причина не только у боязни африканской чумы, але и в экономичных разликах. После уступления во всесветную гандлевую организацию выгоднее завести мясо с Бразилии и Канады, чем переплачивать с белорусом. Як каже былий супрацовник Барановецького м'ясокомбінату Руслан Равяка, витворці мусять терміново пристосовуватися до нових умов. Коли ще недавно білоруська свініна йшла на усход, а м'ясо на ковбаси для білорусів купляли за межой, то тепер усе йде на внутрішній ринок.
Ми побудували своїх ковбасних підприємств. Росії не хапає просто самого от міновіта м'яса. Нам уже ж привозили свиней вже і корови, ну, господарок розних. Як там чим їх кормять, невідомо. Можливо, там те саме, там йдуть антибіотики і все. Але збільшує натурально йде, звісно. Свініна, говядина, але останнім часом була тенденція, все ж на Росію, для білоруських, наприклад, витворчості ківбасів. Баснах там виробить полуфабрикатом вже використовувалися польська свинина. Поштанна, але в Росію нема ходу для неї. Тому наша вся свинина їхала на Росію, а до нас привозили польську свинину, з якою виробляли колосу.
Російський бок неодноразово наракав, що Мінськ безконтрольно користається режимом найбільшого сприяння і намагається відкоректувати на свою користь навіть досягнуті домовленості. Так, у 2012 годзе при узгодненым аб'ёме ў 170 тысяч тонн пастаўкі беларускага мяса ў Расею склалі 350 тысяч тонн. Пры гэтым экспарт свініны з Беларусі перавысіў квоту ў 2,5 раза. З улікам абмежавальных захадаў супраць распаўсюду вірусу афрыканскай чумы, сёлета доля беларускай свініны на расійскім рынку будзе нашмат больш сіплая ў параўнанні з папярэднімі гадамі.
Ці закранула вас праблема свіной чумы і ці смакуе вам па-ранейшаму свініна? Яшчэ 15 хвілін вы можаце дазваніцца ў жывы эфір, тэлефон 651-4204. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Ля Бабруйскага РАУС збілі актывіста Вячаслава Шэляга. Прытым яшчэ расследуецца факт збіцця яго 16-гадовай дачкі. Андрэй Гайдукоў чакае ў віцебскім СІЗА разгляду сваёй скаргі Вярхоўным судом. Афіцыйна асяродкамі афрыканскай чумы прызнаныя толькі два месцы – вёска Чапунь на Гарадзеншчыне і віцебскі свінакомплекс Лучоса. Але па ўсёй Беларусі працягваецца ліквідацыя свіней на прыватных падворках. У Мінску не хапае ад 3 да 5 тысяч будаўнікоў. Паводле кіраўніка Мінскбуда, пакліканая на дапамогу будатрадаўцы БРСМ, затрымліваюцца не больш як тыдзень. Сябра ЦВК Святлана Хіневіч, якая загінула на мінулым тыдні, магла стаць ахвярай наркамана. Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва паведамляе, што будаўнічая галіна краіны па-ранейшаму перажывае адток працоўных кадраў. Толькі ў Мінску дэфіцыт будаўнікоў ад 3,5 да 5 тысяч чалавек. Не здымаюць праблемы і БРСМаўскія будатрады. Выяўляецца, што многія сябры пра Лукашэнкаўскага саюзу рабіць на будоўлі не хочуць. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Напярэдадні летняга сезону БРСМ актыўна заклікаў сваіх чальцоў папрацаваць у будатрадах. Для студэнтаў гэта магчымасць зарабіць падчас летніх вакацыяў, для будоўляў кампенсаваць дэфіцыт працоўных кадраў. Аднак многія з актывістаў БРСМ затрымліваюцца на будоўлях не больш за тыдзень, паведаміў генеральны дырэктар Мінскбуду Мікалай Мілашэўскі. Головная причина – нежелание працевать, каже господар Милашевский.
Не условия работы, прежде всего нежелание работать. Есть молодцы хлопцы и девчата работают нормально, а есть, которые просто не хотят работать. Вот они почему-то пришли туда, но не хотят работать. Они просто не вышли на работу и все. Они же как бы там принимают их на работу, предприятия наши. Работают, выходят, ну неделю поработают, потом не вышел и все. Мы разбирались, вроде бы там зарплаты проблем особых нет. А в ряде предприятий даже наоборот платят им намного больше, чем мы местные там получаем.
У кіраўніцтва Менскага городского комитета БРСМ прокомментовать гэты факт адмовіліся. Тым часам высококваліфікаваныя будаўнікі працягваюць выязджаць на будоўлі па-за межамі краіны, перадусім у Расею, у пошуках лепшай аплаты за сваю працу. Адзін з такіх працаўнікоў – менскі жыхар Віталь Каламеец, які цяпер за чарговай вахце ў Расеі. Ягона жонка Святлана распавядае.
Я работала больше 25 лет. в Минске. Потом ему просто предложили друзья съездить в Россию, попробовать заработать денежек. Вот он пару месяцев съездил, посмотрел, что там просто платят за труд, в который он работает. Хоть тяжело, там без выходных, проходных, но он знает, за что он работает. Мне, конечно, тяжеловато без него, потому что 3 недели он там работает, приезжает только на неделю домой. Это, конечно, для семьи маловато. Но в другом плане человек стал зарабатывать и чувствовать лучше себя. И есть еще Минская, еще Шодина, с Дружного. Они вместе раньше работали здесь. Есть молодые люди, есть и семейные. Ну, люди зарабатывают, там просто деньги. Они хотят нормально жить.
Только в Минске колькость вакантных мест вагается от 3,5 до 5 тысяч человек. Головная причина – незадоволенность с працовных заробками. Хоть они тут вышейшие, чем у інших галинах народной господарки краины, каже генеральный директор Минскбуда Николай Миколашевский.
Есть проблема. Вчера на исполкоме даже 5 тысяч. Ну, 5 тысяч – это многовато. Я думаю, в среднем 3,5-4 это будет дефицит. Он сегодня нужен. Может, там ближе к зиме, там меньше надо будет. Но сегодня остро ощущается. Ну, конечно, профессионализм немножко другой, потому что лучше это уехали еще в свое время. Ну, то, что имеем, то имеем, как-то работаем, учим, научаем.
За кошт чего вы планируете вырешить эту проблему? Как протягнуть будовников?
Только привлечение иногородних специалистов. Все-таки зарплата приличная, ну, как бы приличная, она вторая по стране идет, наверное, уже до $1000. В некоторых организациях даже и больше $1000 средняя зарплата. На заводах, наверное, гораздо меньше есть, получаю. Потому что наши в Минске, даже те зарплаты, которые платим, не особо хотят идти работать почему-то. Минчане, наверное, все-таки идут куда-то в другое место.
Сказал нашей корреспонденции Миколай Миклашевский. Ну, а зараз до нас дозвонился нехто со слухачоу, каб реагавать на тему свиной чумы. Калі ласка, мы слухаем вас. Алло.
Так вот, выслухаю ваши передачи.
Так.
Значит, тема, Гоцкий район, один свинарник там у Витебской области, Городецкой. Ты районы, которые подлегают в зоне. Ну, тут же вы переходите, заканчивается это расповедание, и тут же переходите, разговариваете о том, что вся Беларусь знищает поголовье свиней.
У Темлику и у інших районах знищается. Районе, так, а что у вас?
В нашем районе тишина, никто не... Я контактую с ветеринарными службами, достатково знакомых. Никто ничего не собирается. У вас свиньи есть.
А який конкретно это район? Який конкретно это район?
Мядель.
Мядельский район. Мядель. И у вас есть особисто парсючок, ци свинка?
Нема, у соседей есть.
Угу. Добре.
Ніхто не хвалюється.
Добре, дякую. Вам можна позаздростити. Таким чином, поводле інформації нашого слухача, ситуація у Мязівському районі на конт чуми чистая. Ну, а зараз наше питання на іншу літню тему. Чому у Білорусі улітку відключають гарячу воду, а у Польщі та інших західних країнах – ні? У Польщі у часи ПНР так само відключали гарячу воду у літній час, але тепер гэтага нема. А питання у городні.
Максима там про людей заботятся трохи более, чем у нас. Польша так само промывает трубы. Дело в том, что Польша немножко технически по-другому это реализовано, чем у нас. То есть у нас подходят топорно, неответственно. То есть то, что можно сделать за день, за два, делают месяц. Там делают за час или за два. Хотя необходимости технической исключения нету. Тем более Польшу отключают по одному дому, по два, а у нас районами. Где ж просто физически не смогут люди сделать весь район за 2 дня.
Ну, развитой капитализм, а мы развиваем. Стремимся еще к этому. Никак не можем искоренить. Вот эти все заморочки наши, скажем так, советских времен.
В основном на 3 недели выключают, и больше там ничего не делается. Ни потихоньку, ни слесаря, ни сантехники, ничего не делается. Ну, я не знаю, потому что у нас Беларусь, наверное, я могу сказать, потому что у нас батьки, наверное, поэтому.
Я тоже так думаю. Ну, потому что у нас Александр Григорьевич много чего может сделать.
Экономия газа российского просто. Все. У нас колонка здесь, нам проще. У нас не отключают воду.
Не, ну я считаю, что как бы отключение должно быть, но не настолько длинное, не 2 недели. Ну хотя бы там 2-3 дня, ну максимум неделя. Особенно летом 2 недели это кошмар. Да, бог его знает, что там перестали. Может там у них как бы служба по-другому налажена. Как бы все равно профилактика раз в год должна быть. Я как бы тоже работаю, сам инженер по образованию, поэтому профилактика этих сетей должна быть, но не такая, что по 2 недели.
Вас она сильно волнует, горячая вода, что отключает? Вот меня, например, она так не задевает. И меня не интересует, что у вас там Польша. Во, я в своей стране живу и родился здесь, и я ей доволен. Вопросы есть?
Насколько я знаю, там думают о людях. В Польше, Германии. Был я во Франции и много видел всего. Но там в основном холодное бесплатное. А отопление на газ, и все, и никто не отключает ничего. Котлы, да, да, в Париже вот я жил. Включаешь котел, пожалуйста, горячее в любое время.
Понятия не имею. Не, не бывал в Польше. А что, каждый гражданин обязан побывать в Польше?
Такие отказы мы почули у Гародні.
Привладного союзу письменников недавно вышли одразу 5 литераторов. Сирот их поэтка Раиса Боровикова. В вольной студии она потлумачить причины своего выхода.
Запрашивают только меня на президиту. И разом говорят, что это антироссийский роман, что тут у Боровикова есть не националистка, что вы с этим надруковали у 5 номерах.
Размова з Раїсою Боровіковою не в забаві, а зараз пару хвилин на мовні поради. Що треба ведати, каб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригожа? Живая мова з Юрасем Бушляковим.
Газета «Звезда», рубрика «Кримінал», артикульчик під заголовком «Рокерша з подлетками опоганювали могили». З матеріалу виникає, що тая рокерша – 24-годовая касірка Борисовського чыгуначного вокзалу. Жанчыну-касіра натурально по-беларуску назвали у газеті «касіркою». При гэтым звернули увагу, що яна аматорка рок-музыки. Одним словом – рокерша. Апошнее слово не з беларускай мовной практики. Для нашей літературной мовы слово на «ша» з значэннем особы жаночага полу не характерное. Жанчыну доктора, наприклад, можемо звати докторкою чи докторкою, а жонку доктора – докторихай. Словами жаночого роду на «к» називаємо жанчыну поводле роду її дійності, сфери зацікавленняў, займаного йою становища. Бібліотекарка, бухгалтерка, директорка, поетка, редакторка, секретарка. Вядома, не ад кожнага назоўніка з значэннем асобы мужчынскага полу утвараецца такі жаночы адпаведнік. У афіцыйна-канцылярскай мове назовы пасадаў функцыянуюць амаль заўсёды ў сваіх першасных мужчынскіх формах. Напрыклад, жанчына-міністр, жанчына-прэм'ер або пасол. Пры гэтым у неафіцыйным маўленні, а часам і ў мове медыяў, культывуюцца формы жаночага роду і для такіх, нібыта, чыста мужчынскіх пасадаў. Ілюструю. Амбасадарку США ў Беларусі адклікалі ў Вашынгтон. Міністрку фінансаў Францыі абралі кіраўніцай МВФ. Экс-прэм'ерку Украіны этапавалі ў калонію. І гэтак далей. Аднак вернемся да назову жанчыны-рокера. Тут, відавочна, тыповая беларуская мадэль абсалютна прыдатная. Як жанчына-касір – касірка, так жанчына-рокер – рокерка. Стараемся не размывать словоутваральных нормов. Говорим по-белоруску «аптекарка», «кондукторка», «лекторка». Жонок генерала, директора, министра можем назвать генералихой, директорихой, министрихой. Формы типу генеральша, директорша, министерша не литературные.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы. И еще что дня мы вам пропонуем историчное эссе Альгерда Бахаревича. Что было завтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Ніхто не крычаў яму вушы горка,
і з горочки ніхто не спускався, ніхто не падав носом у салат, і батька жениха не промовляв, розчулившися, дорогі Галі і Валера, хоча жениха і невесту звали Зіна і Маша. Уся реч у тим, що ніяких салатів у радіусі нескольких тисяч кілометрів не назиралося. Вуші жениха плавили у безважкості, і наогул молодих звали Юра і Катя. Усе у їх було не як у людей. 10 жнівня 2003 року росіянець Юра був на орбіті разом з одним американцем, який одмислово до гэтага дня освоїв марш Мендельсона. А американка Катя стояла у Нізі, у Техасі, у центрі керування польотами НАСА і махала йому рукою, як Гагарин. У призначену годину вони наділи перстенки, кожен сам собі, і промовили відповідні клятви. Перше у історії космічне весілля відбулося. Командиры росейца Юры, сами ты и еще москали, усяляк заминали молодым войти в историю. «Ты ж наш человек и космонавт», — переконывал Юрия Маланченко, ягоны шеф. «У тебе имя якое, услухайся, Юра! А поводишь себе, як некий не русский, отставить шоу, кругом!» Катя у российским войску не служила, тому ей было прости. Хотя так само доводилося не солодко. Той самий генерал сказав гейному нараченому, що, мовляв, гэта твоя Катя іншаземка, і тому цалком може бути «так-так, шпіонка, а ти думав». Однак усе обійшлося. Молодые побралися, а зорные войны так і не розпочалися. Правда, генералы домоглися того, що тепер астронавтам і астронавткам брать шлюб під час польоту заборонено. Що, здається, навпрост порушає права чоловіка. Але і тут є щілинка у законі. Ён тычыцца толькі землянаў. Таму калі на бескрайніх касмічных прасторах расійскім касманаўтам сустрэнецца жгучая венерыянская жэнщына, яе смела можна браць, ніхто і слова не скажа. Па-першае, у расійцаў багаты досвід у такіх справах, а па-другое, ніхто ж яшчэ не падаў пысы ў салат у космосе. Трэба ж некалі пачынаць.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг. Эссе письменника Альгерда Бахаревича читает у эфира Сергей Шупа. З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Ля Бабруйського РАУС збілі активіста В'ячеслава Шеляга. Притим ще розслідується факт збиття його 16-годової дочки. Андрій Гайдуков чекає у Вітебському СІЗА розгляду своєї скарги Верховним судом. Офіційно осяродками африканської чуми признані тільки два місця – вьоска Чапунь на Городянщині і Вітебський свінокомплекс Лучоса. Але по всій Білорусі протягується ліквідація свиней на приватних подворках. У Мінську не хапає від 3 до 5 тисяч будовників. Поводля керівника Мінськбуда, покликаної на допомогу будотрадовці БРСМ, затримлюється не більше як тиждень. Сябра ЦВК Святлана Хіневіч, якая загинула на минулым тыдні, могла стать ахвярой наркомана.